Человек все силы отдает и души, и тела, и ума. На что? Что он точно знает. Слышите? Это все отнимется. Что такое пост? Человек, ты же умный, правда? Ты же понимаешь, что это у тебя отнимется, и ты даже не знаешь, в какой момент оборвется этот волосок, на котором меч висит над головой твоею. Есть же, оказывается, совсем другая сторона жизни в тебе. Есть вечность, есть она. Вы знаете, конечно, вопрос-то главный стоит не о посте как таковом, а о том, зачем все это нужно, почему эта церковь установила, и какому человеку вообще нужны такие вещи, и не является ли это насилием над человеческой вообще природой, когда говорят о каких-то постах, о каких-то требованиях к человеку. Вы знаете, это вопрос-то серьезный. О, дайте мне свободу, это же главное. А здесь вдруг какие-то ограничения. Зачем это? Действительно, зачем это? Ну, скажем так, прежде чем ответить на такой действительно вопрос по существу, надо обозначить, что такое пост. Вообще, многие считают, что пост – это какие-то, ну, изменить меню свое, что ли. Можно это есть, что-то можно нельзя есть. На самом деле, дело, конечно, не в этом. То есть, в каком смысле нет? И это есть, но, как и всегда, в нашей жизни есть вещи первичные, есть вторичные, есть десятичные. Так вот и в данном случае тоже, если мы хотим говорить и думать, и знать о том, что такое пост с православной христианской точки зрения, то надо понять, что пост заключается не в пище, не в питье, я говорю о первостепенном, суть его, совсем не в этом, а задача поста заключается в том, чтобы дать возможность человеку вспомнить, что у него первично как человека, а что вторично. То есть у человека есть и животная природа. Ну, конечно. Совершенно одинаково, можно сказать, по сути дела. Ну, да. Но человек чем отличается от животного? И вот вот эти два начала, которые присутствуют в человеке, они, как мы знаем, постоянно противоборствуют в самом человеке друг с другом, противоборствуют, борются за первенство. Как помните, где-то было, кто кого в этот раз победит. Ну, Гёте, помните, как это слова замечательные? «Ах, две души живут в груди моей». Он говорит, две души. Ну, пусть будет две души. И рвутся врозь, и жаждут разделения. Что первичным должно быть в человеке? Я помню, как-то однажды посмотрел значение слова «мир» у Исаака Сирина. Мир. Мир не в смысле космоса. Нет, не об этом речь идет. Мир не в смысле отношений между людьми, между народами. Нет, не об этом, а о другом. Что такое мирское и что такое церковное? И вы знаете, что он сказал? Вот если мы хотим кратко выразить смысл того, что является совокупностью всех страстей, то есть одно слово, которое мы можем это сделать. Это слово «мир». Я о чем говорю? О мирском. Мирское есть церковное. И что же такое, что включается в это понятие «мирской»? И вот этот мир, мирской, что включается? То, что с чем искушал сатана, самого Христа? Камни в хлебы превратить. Ну, это же замечательно. Без труда, безо всего. Раз. Помните, как царь Мидас в древнегреческой философии? К чему не прикоснется, сразу золото. Без труда, безо всего. Прикоснулся, и золото вам, пожалуйста. Мирское хлебы вместо камней. Власть, насколько это возможно. Гордость, как таковая. То, что сказал Иоанн Богослов, очень хорошо. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, похоть очей подразумевает это богатство, искание богатства, и гордость житейская. Вот что такое мирское. Это очень важно в данном случае для понимания той мысли, которую я хочу выразить. Значит, мирское – вот что начало. Это полное мирское благополучие. Полное. Это то, что на еврейском языке называется шалом. То есть мирское благополучие. Отсутствие, естественно, тут и войны, это само собой разумеется, но главное – довольство во всем. Вот что такое мирское. Обратите внимание, что все язычество, само по существу, оно было направлено на это, на искание именно этого, мирского благополучия. Причем под мирским благополучием часто могли подразумеваться не только такие низкие, я бы сказал, вещи, животноподобные, но даже и мистического порядка. Главное – искание наслаждения, удовлетворения полнейшего. Так вот, когда мы говорим о посте, то о чем идет речь? В человеке есть это начало, вот это, которое стремится к похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Да. И вдруг предлагается нечто другое. Я говорю о христианстве, я говорю о Христе, я говорю о Евангелии. Предлагается нечто другое. Почему и зачем оно нужно, это нечто другое? Что дает человеку это другое? Под другим, разумеется, Христос назвал это так. Царство Божие внутри вас есть. Христос сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Слышите? Не так, как мир дает, то есть не это внешнее благополучие, а мой мир даю вам. Если мы обратимся к святоотеческому преданию, что мы видим? Под этим миром, о котором говорит Христос, под этим Царством Божиим, которое скрыто где? В сердце человеческом, внутри человеческом. Что подразумевается? Подразумевается то благо, которые по колоссальному опыту христианских и подвижников, и даже не только подвижников, даже подчас простых людей, благо, которое никаким образом нельзя сопоставить вот с теми минутными всякими вещами мирского порядка, да, на которых акцентирует свое внимание мир. Два начала, которые происходят в человеке. Низшее, на котором строится все языческое, все мирское. И высшее, которое обладает не только тем преимуществом, что дает человеку благо, превосходящее всякое разумение, но еще и другое. Вы смотрите, обратите внимание, что-то вкусное. Что-то вкусно, я ем. Ой, как вкусно. Съел, что дальше? Наелся. И все. Ну и все. Как? А дальше? Ну, когда, может, проголодаешься, может, еще съешь. Это называется временным благом. Все, что мы, все, что мы получаем вот в этом мирском порядке, это все носит какой характер? Вот сиюминутный, сейчас. И это сейчас, оказывается, кончается всегда. Кончается. И закончится все это. Не нужно же много ума, чтобы понять, что это закончится. Никто же вечно не живет на земле. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова есть очень интересное такое, ну, небольшой сюжет такой, когда он говорит о мученике Тивуртии. Тивуртий перед лицом суда, языческого суда, значит, обращаясь к судье, и говорит, что такое, о чем вы учите и что вас интересует и беспокоит. Он говорит, о земной жизни говорит. Вы знаете, что это такое земная жизнь? Тивуртий обращается к судье. Это то, что мнится, можно по-славянски скажу, мнится быть и несть. Переведу. Думается, кажется, не сомневаюсь, что это есть, на самом деле нет. Расплылось тут же. Тут же расплылось. Только поел, все уже кончено. Только, кажется, пожил, а жизнь кончается. Мнится быть и несть. Вот во что вы верите. К чему вы стремитесь? К тому, что только кажется, что оно есть. На самом деле оно кончается и неминуемо окончится. И только кажется, что оно будет всегда. Мы же живем и так и думаем, что всегда так будет. Как сейчас, не правда ли? Нет! Что же вы себя обманываете? Слушайте, это действительно обман. Кажется, всегда так будет. Ничего подобного. А мы веруем, говорит он, в то, что мнится... Думается, не быть, но есть. Да, мы верим в то, что человек своей духовной стороной жизни уже сейчас может ощутить то, что называется вечностью, то, что называется вечной жизнью, что называется Царством Божиим, что называется общением с Богом. Кажется сейчас, какой там Бог, какая там вечность, о чем идет речь? Мы живем вот этим. Мнится не быть, но есть. Колоссальный опыт святых, и не только святых, а колоссальный опыт, я бы сказал, множества христиан. Даже самых простых христиан, но искренних христиан, говорит о том, что вот эта духовная сторона, которая присуща человеку, действительно способна к переживаниям не только превосходящим все то, что мы находим здесь в этой жизни, но главное это еще что? Что оно способно быть вечным, ибо мы верим в Бога, вечного. Ну вот теперь, значит, можем мы о чем говорить. Вот два начала в человеке. Ну, видите, я уж по полочкам раскладываюсь, извините, так положено оно в науке. Итак, два начала в человеке. Первое начало, будем говорить, мирское, в котором мы все живем. И которые мы же умные люди, правда? Мы же гомо сапиенс, правда же? Мы же понимаем, что оно обязательно кончится. Вот то, в чем мы живем, обязательно кончится, правда же? Когда?
Когда-нибудь.
Да нет, не когда-нибудь, мы не знаем, когда, может, в любой момент. Помните миф о Дамокле? Дамоклов меч. Дамоклов меч висит над каждым, на тончайшем волосе. И в любой момент может оборваться. А,
как? Такой молодой умер. Этот умер. Ай-яй-яй. Да что случилось?
Мы говорим странно. Мы говорим, такие вопросы даем, как будто что-то необыкновенное случилось, произошло. Как будто тысячелетия этого никогда не происходило. Как будто это не закон природы. Вы что такое? Вы знаете, вот мне кажется, все-таки гомо не сапиенс. Мне кажется, лучше надо иначе сказать. Гомо фатуус. Фатуус по-латыни значит глупый. Вот это, пожалуй, больше подходит. Потому что на каждом шагу убеждаемся. Убеждаемся, что Дамоклов меч над каждым. Слушайте, ну как назвать человека, которому дадут, вот тебе, пожалуйста, драгоценный бриллиант, дарим тебе все. Ой, спасибо. Все, да, благодарю вас. Давайте сюда. Как давайте? Вы же мне дали. Хватит. Ваше время истекло. Как? Помните Золушку? Ваше время истекло. Человек все силы отдает и души, и тела, и ума. На что? Что он точно знает. Слышите? Это все отнимется. Я знаю, мне дали. Я знаю, вы сейчас отнимете. Не знаю, через час, через два. Точно знаю, что отнимется. Теперь скажите, что такое мир? Мир, который все внимание, все силы направляет на то, чтобы приобрести это. Что это? Что это? Я иногда цитирую, помню, мне очень понравилось в Большом театре эта опера «Сказание о граде Китеже», где там поет этот князь, поет «О, слава, богатство суетные! О, наше житье маловременное! Пройдут, пробегут часы малые, и ляжем мы в гробы сосновые. Душа полетит пред Божий престол, а тело червям на съедение, а кости земле на попрание. А слава богатства куда пойдут? Я помню, сижу. Это атеизм, атеистическая эпоха. Мощный бас, могучий, поет, а слава богатства куда пойдут? О, на весь театр. Я не могу, помню, побежал тут же в музыкальный магазин, купил ноты эти, такие арии такая, понравилось мне. Ну, замечательно. Действительно, что такое мирское? А слава богатства куда пойдут? Вот оно, что такое мирское начало в человеке, от которого мы никуда не уйдем, который присутствует в нас во всех и касается и тела, и души, и ума, да, все забито, кажется, этим. Что такое пост? Человек. Ты же умный, правда? Ты же понимаешь, что это у тебя отнимется, и ты даже не знаешь, в какой момент оборвется этот волосок, на котором меч висит над головой твоею. Есть же, оказывается, совсем другая сторона жизни в тебе. Есть вечность, есть она, мнится небытие. Но есть. И это подтверждено. Это же не просто слепая вера. Ну, простите, еще раз, но можем же мы понять, что религия, что вера в Бога, вера во Христа – это не просто слепая вера. Так мне кажется. Что за чушь такая? Слушайте, это же это безумие. Это же религия, которая подтверждена колоссальным опытом. Колоссальным опытом. Множество людей – и подтверждается до сих пор. Нам оставлены драгоценности жизни и наставления множества таких великих людей, которых читаешь, просто удивляешься. Например, я не могу, когда читаешь Исаака Сирина,
Просто поражаешься, какой ум! Ум какой даже у человека! Вы посмотрите, что он пишет о духовной жизни человека, о тех законах духовной жизни, которые надо человеку знать, о тех колоссальных переживаниях, таких, которые невыразимы для человека. Серафим наш, Саровский, который скончался в 1833 году, ну, недавно же, правда же, фактически так, писал, что «да если бы, даже, говорит он, это наша келья, в которой мы сейчас находимся, была бы наполнена червями, которые ежеминутно грызли бы нас, то и тогда, слышите, что он говорит? И тогда нужно всячески бы только молить Бога, чтобы мы смогли не потерять то Царство Божие, которое дается человеку, то благо, которое дается человеку». Вы что думаете, когда 300 лет это гонение в начале христианской эпохи были, когда христиан ко львам, когда их зажигали, осмаливали и зажигали вместо факелов, что все это просто фанатики, что ли, были какие-то? Почитаешь только их труды, их работы, это умнейшие люди, светлый ум, чистый. Это было действительно знание Бога. А Бог – это есть величайшее благо. И когда человек соприкасается с Ним, все отпадает, все отпадает. И рассматривать как безумие даже увлекаться тем, что тебе дадут сейчас на 5 минут подержать, и потом у тебя отнимут. Как насмешка какая-то. Вы знаете, если нет Бога, знаете, какая насмешка? Зачем живем? Чтобы умереть? Это смысл жизни? Что за чушь? Я недавно посмотрел книгу, мне подарили, по-моему, в прошлом году, нашего знаменитого современного физика Митио Каку. «Суперпространство» или «Гиперпространство», уже не знаю, одно и то же, да? И где он пишет, в любом случае, но, конечно, наша Вселенная или разлетится, и все погибнет, или сожмется в одну точку, и все погибнет. В любом случае все погибнет. В любом случае. С точки зрения просто физики, с точки зрения науки. Ну, хорошо. Итак, что ж теперь такое пост? Что же такое теперь пост? Неужели непонятно? Я думаю, даже говорить не нужно. Мне кажется, уже всем ясно. Всем ясно, оказывается, человек. Ты видишь в себе эти два начала. Вот они. Одно из них – схватить миг, схватить тень свою и остаться пустым. Или, если действительно Царство Божие – это реальность, и что человек как личность неуничтожим, вечен отныне он. Есть возможность соприкосновения с Богом, слияния, если хотите, с Богом. Есть возможность жизни в Боге, то есть жизни какой же? Непрекращающейся, не мига, а вечности. Разве не надо ли подумать и избрать? Задача поста. Господи, хоть иногда в течение своей жизни вспомнить об этом. Итак, что же я хочу? Избираю то, что мнится быть, то есть будто бы есть, и нет его, как тень ускользает. Жизнь как тень ускользает. Хочет, не хочет, все, летит и летит, день за днем. Год за годом, все летит, потом ах! Или действительно приобрести то вечное,
что есть. Хотя мниться не быть, но есть. И вот в этом отношении православие, я вам скажу, еще пока оно еще хоть частично, но еще сохраняется. Вы слышите, я говорю, частично. Когда почитаешь святых отцов, ой, как уже далеко ушли. Как далеко ушли. Уже эти духовная жизнь фактически исчезает. Духовная жизнь заменяется чем? Внешней церковной жизнью. Внешней церковной. Ну, каким? Ну, чтением, может быть, хождением в церковь, может, исполнением каких-то правил. Что такое пост? Первое и главное – это, в конце концов, ну, надо же хоть иногда просто подумать, итак, для чего же я живу? Что я ищу? Неужели непонятно, что все даже максимальное земное благополучие, оно же так эфемерно. Все кончается, все проходит. Я же гомо сапиенс, правда же? Хоть быть иногда-то сапиенсом. Очень важно, знаете, опыт действительно настоящих мудрецов. Я говорю о святых отцах. Опыт гласит, что первое и необходимое добро, которое человек может сделать себе, вы даже представить не можете, что. Даже представить не можете. И вот, рассудить, рассуждение. Нет добра без рассуждения. Человек, подумай, подумай об этом. Что ты избираешь? Что ты хочешь? И если ты действительно, действительно все-таки понимаешь, что отдавать душу вот это в то, что у тебя отнимется, причем чем больше ты привязан, тем с большей жестокостью у тебя отнимает эта смерть. Когда вы потеряли копейку, никто не страдает. А когда вон были там какие-то там перевороты миллионы или миллиарды, то кончали жизнь самоубийством. Чем больше привязан человек к этому, тем больше он страдает, когда придется все это оставить. Итак, первое, что связано с понятием поста, это человек должен хоть немножко подумать, что как я должен, в конце концов, не жить, а избрать. Должен же я избрать направление своей жизни. Вы знаете, как важно решить, вы подумайте только, как важно принять решение, как я избираю, какой смысл жизни, как я избираю свою жизнь, какое направление, как важно это решить. Вы знаете, какая беда? Мы никогда об этом не думаем и не решаем. Так, течет жизнь, и все. Течет жизнь, и больше ничего. Ну, а ты решил? Ты, то есть обращаюсь к себе, ну, а ты решил? Подумай. Первое и главнейшее – без чего абсолютно невозможно думать о чем-либо дальнейшем, это принять в конце концов решение. Вы знаете, к сожалению, очень часто крещение мы принимаем где? То есть, без меня меня крестили, а я крещенный. А, ну ладно, спасибо. Да, замечательно. Ну хорошо, тебя крестили в детстве, а ты принял потом это? Принимаешь ты это или нет? Кто веру имеет и крестится. А ты принимаешь? Извините, что я так настаиваю и все время говорю. Без принципиального решения вопрос о том, как же все-таки кем я хочу быть,
какое мое, ну, скажу, мировоззрение, громко скажу так, какой смысл моей жизни. Без этого решения о дальнейшем, мне кажется, просто бесполезно говорить. Если я не решился быть христианином, если я не поверил, что Христос есть истина, если Евангелие действительно предлагает мне самый прекрасный, если хотите, самый замечательный, да, характер жизни, показывает мне действительный смысл, ценнейший смысл жизни, если я в это не верю, а во что я тогда верю? Куда вывезет кривая, да? Надо этот вопрос решить прежде всего. И вот церковь православная дальше уже говорит, если ты действительно все-таки подумал, рассудил, решил, что я действительно понимаю, христианство открывает мне смысл моей жизни. Я верю, что личность неуничтожима. Я верю, что сущность этой жизни в общении с величайшим благом, которое именуется Богом, что это благо начинается уже здесь, сейчас. Оно доступно каждому человеку. Каждому доступно. И для этого вовсе не так много нужно, как это кажется. Совсем не так. Вы знаете, вот часто мы говорим, это такой труд, вы знаете, духовная жизнь. Иногда так говорят, что у меня даже страшно становится. Ну, я тогда и не буду этим заниматься, если это так трудно. Да нет же! Мы гораздо больше прилагаем труда на всякую ерунду. Совсем не так много. Надо постараться просто беречь свою совесть. Ну как? Вот тут мы приступаем, церковь говорит, что такое пост. Что же главное в посте? Что главное? Если в человеке главное – это душа, это его ум, так, то отсюда совершенно ясно, что главное в том, что именуется постом. Пост – это есть нечто иное, как очищение, попытка, усилие, напряжение. Напряжение. Насколько это я могу, так, напряжение. Очистить этот свой ум, свою душу, насколько возможно, от всякой гадости. Первое и главное. От какой гадости? В мыслях. Мысли наши, да-да-да, чем постоянно мы забиваем себя. Боже мой, непрерывный круговорот, такая пыль, да еще с такой грязью. Господи, Боже мой, очисти, пожалуйста, свой ум. Береги, стоп! Пришла мысль, стоп! Духовная жизнь заключается, знаете, в чем? Я вот как раз только что перед этим прочитал одну замечательную фразу игумена Никона. Он пишет одному человеку, игумен Никон Воробьёв, «Пусть, – пишет он, – грязный или пустой, или злой, или какой угодно помысл, с гневом, – пишите, – отвергнет с гневом, нет, и призовет имя Христа, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Если хотите, кратко выражена самая суть. Первый – с гневом. Гнев – это великая сила. Мы же все знаем, какая это сила. Когда человек разозлится, мы же видим. Он может даже стулья ломать, даже может. Так? С гневом отвергнуть все эти мысли. Ну, понятно, какие. Ну, скажем, в общем, церковным словом, греховные мысли. И просто так не отвергнешь. И тут же, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И призовет имя Христово. Так начинается
начинается духовная жизнь. Если хотите, в этом она состоит. В этом главная задача. То есть борьба с чем? Со всем противосовестным, что возникает где? В моей бедной головушке, в моем великолепном сердце. Отвергнуть надо. Вот оно направление поста. Но чтобы это сделать, требуется кое-что очень интересное. Очень интересная есть вещь. У Иоанна Лествичника, один из замечательных писателей 5-6 столетия, потрясающий, почитайте когда-нибудь, может, попадется в руки. Он, это «Лествица», то есть «Лестница», он написал книгу «Лестница», ну, по-славянски «Лестница», ну, звучит, правда? Подумайте, «Лестница» сказать или «Лестница», слышите красоту? «Лестница». О, славянский язык, и «Лестница», ну, что это такое? Так вот, он написал, и вот там по ступеням у него, целых 30 ступенечек у него. Так, и вот 14-е слово, вы знаете, как он обозначил? Вот если вы не смотрели или давно смотрели, то я вам напомню. Замечательно. Я всегда умиляюсь и всем об этом рассказываю, и все сияют от удовольствия. И я надеюсь, что вы тоже просияете, аки солнце. Да, называется у него так. «О любезном для всех», слышите, «о любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот это да! Ну, замечательно! Вот это придумал! Слушайте, скажу вам сказать, это аскет, такой самый настоящий аскет. Это поразительный причем аскет. А вы слышите, сколько юмора, сколько добра в этом юморе. Этот такой аскет, от которого, кажется, и улыбки даже никогда не увидишь, не услышишь. Так и вдруг так назвать. Ах, какой добрый юмор! И как замечательно! О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Там он пишет об интересных вещах. Очень интересные. В частности, он утверждает, что глава всех страстей – объедение. Слышите? Объедение. А как это случается, объедение? Он тоже об этом очень хорошо пишет. Привыкли. Привычка. Привыкли доедаться. Привыкли. Это хорошо, вот в армии дают порцию. И посмотрите, как ребята идут туда, одни, приходят другие, едят гораздо меньше даже. И чувствуют себя неплохо. Порции, а дома? Ой! Сколько только не съешь, только отваливается. Ах. И привыкаем так непрерывно. Это становится действительно привычкой, навыком. А что из этого происходит, вы знаете, какие вещи? Ой, очень интересные вещи, я вам скажу. Да. Например, он же пишет, Иоанн Лествичник, кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. Здорово! Каждое тело может быть свирепым. Что значит? А требовать. Требовать, давай того, сего, еще. Что вы? А как же вы хотите? Глава всех страстей – объедение. Ну, еще бы. Середочка сыта, как говорят в народе, и кончики играют, правда же? Еще как? И играют кончики не только тела, но и души. Он там пишет, Иоанн Лествичник, если вы почитаете только, оказывается, вот от этого, вот объедение, это чревонаполнение бесконечного, так? Слушайте, сколько тщеславия! Ну, слушай, сколько самомнения, у меня же это уже, понимаете, да? Сколько зависти к тому, сколько лицемерия, я же проповедую о посте, а сам
приходится лицемерить. Что же делать-то? Другим говорю поститься, а сам? Ну, приходится лицемерить, что же делать? Изображать, что я тогда воздержник. Странное дело. Тело, оказывается, состояние тела так здорово действует на душу. Ой-ой-ой! Какие там возбуждают страсти! Видите, голодные люди какие были, когда голод, и что делается с человеком насыщенным? Я это вино не пью, я это не ем. Ну и как? Мне нужны только соловьиные язычки. И все. Слышите, кто я? Вот так уважать себя заставил. Помните пушкинское, да? Вот, слышите, глава всех страстей есть объедение. Да, зависимость колоссальная, оказывается. Но что мы видим у отцов по этому поводу? Еще целый ряд замечательных мыслей. И, кстати, например, Исаак Сирин. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом страстей в старости. Слушайте, ко мне это не относится, это к другим. Да. Это вы должны знать, это вам надо знать, да. Учтите, кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом страстей в старости. Как сильно сказано по поводу вот этого отношения, отношения к этому же чреву, как главе всех страстей, как пишут отцы, если ты не можешь победить маловажного, что, разумеется, под маловажным, в данном случае, малого.
То есть, ну, когда ты наелся, ну, хоть дальше-то не ешь, ну, в конце концов-то. Ну, ты же наелся, ну... Ну, не ешь дальше.
Если ты здесь даже не можешь маловажного, что не требуется уже, ты никогда не победишь ничего великого.
Ну, не верь, я за все захочу, и так всю жизнь я не хочу.
Замечательно просто. Вы знаете, еще один момент – который связан с этим. Вы, наверное, кто, ну... А, да, теперь же есть интернет. Теперь не обязательно куда-то ездить, за границу, все. Теперь можно сел здесь и по всему миру может путешествовать, где угодно побывать. Но я помню, да, я удивлялся, что в западных, во всех христианских храмах там всюду стоят скамеечки. Вот так сидеть можно. Там всюду. Ну, не только это в западных конфессиях, но даже православные, я помню, на Кипре. Уже сидишь на литургии, уже надо вставать. Ой, уже не хочется даже вставать в какие-то моменты. Уже так хорошо сидеть, вы знаете. Так уже привыкаешь. Уже, ну, вообще неплохо можно провести так на литургии, так посидеть немножечко, так отдохнуть за обеденкой. Вот так. А вы знаете, оказывается, что? Очень любопытная вещь. Я вам зачитаю одну из мыслей очень глубоких. «Всякую добродетель, совершенную без телесного труда, почитай преждевременным и неодушевленным плодом чрева». Поразительная мысль. Каждая добродетель без телесного труда. Вы знаете, оказывается, имеет очень большое значение вот это телесное, я бы сказал, даже утомление, напряжение. Именно труд, молитва без труда, оказывается, очень-очень много теряет. Более того, может в конечном счете вообще исчезнуть. Я на что обратил внимание, когда сказал вот эти скамейки. Знаете, у нас еще сохраняется.
Иногда надо, особенно людям больным, пожилым, усталым, ну, скамейки, ну, правда, неплохо, кое-где и хорошо стоят. Там нет на Западе. Там все приспособлено, знаете что? Чтобы ничем, ничем не помешать своему телу спокойно себя чувствовать. Да, и за богослужением. Вот так. Нога на ножку. Вот сейчас я не могу, я бы вам изобразил, но стол мешает, как нога на ногу сидеть вот так за литургией. Только осталось еще папироску в зубы. Так, все спокойно, все ничего не надо, да. И сладкие песенки еще какие-нибудь. Вы знаете, это очень печально. Не знают, оставили они. В чем беда? Вы не подумаете, что я сейчас насмехаюсь. Нет, нет, нет. Это действительно очень жалко. Они не знают, что невозможно действительная молитва, настоящая, чистая, искренняя молитва без соответствующего действительно состояния тела. Оказывается, труд, усталость, напряжение необходимы. Это, даже это необходимо. В молитве должно участвовать все и душа, и тело. Это только Лютер говорил, что душа совершенно не участвует в похотях тела. Это Лютер говорит, представляете? Печальнейшая, вот в этом иллюстрации печальнейшая просто. Нет, нет, человек – это единое существо. Тело очень влияет на состояние души. Знаете, что в народе говорят? Сытое брюхо к учению глухо. В переводе на церковный язык, как надо сказать? Сытое брюхо к молитве глухо. Оказывается, пост-то что значит? Какое имеет это значение? Кстати, практический такой совет, который я вычитал у одного из подвижников, действительно великих подвижников, он именуется как Иоанн Пророк, это сподвижник в Арсенофии Великого. Знаете, есть вот толстенная вот такая книга «Вопросы и ответы». Книга очень интересная. Так вот, там Иоанн Пророк, он прямо написал, кто будет есть досыта, тот и от полезного получит вред. Вы знаете, я помню, когда первый раз прочитал, думаю, при чем тут дос, может быть, что-нибудь, может, ошибается. Но когда лишнее съешь, ну, это понятно, можно получить вред. Нет, кто будет есть досыта и от полезного получит вред. Попробуйте. И знаете, что оказывается? Оказывается, наш организм устроен так, как и вся природа. Она как устроена? Все она всегда заготавливает впрок. То есть, на всякий случай, больше, чем нужно. Ну, посмотрите, сыпятся семена какие-нибудь. Видели как? Огромнейшее количество. Кое-какие тогда попадут, и все нормально. Организм наш устроен таким образом, что мы едим больше, чем то, что нужно. И в результате, оказывается, мы переедаем. А правильное питание в чем заключается? Как? Чтобы вставать из-за стола, еще немножко хотелось есть. О, это самое полезное. Мы хотим себе пользы? Хотим пользы? Немножко не доедать. Немножко не доедать. Не переедать, а не доедать. Вот, оказывается, подумайте только, кто будет есть досыта, тот и от полезного получит вред. Вот, оказывается, какие вещи. К чему приводит отсутствие поста? Отсутствие, кстати, даже касающееся нашего тела и нашей души. В отношении тела. Об этом пишут, и это само собой разумеется, всем понятно. Игнатий Брянчанинов, наш замечательный подвижник XIX века, он очень кратко и сильно это сказал. Оставление телесных ну, подвигов делает людей подобными, он выразился некрасиво, скотам. Ну, животным бы сказал бы. Ну, зачем так оскорбительно? Оставление телесных подвигов делает человека подобными, людей подобными скотам. Но он предупреждает и о другом. Вы не думаете. Крайности – это страшное дело. Он пишет и дальше. Подобными скотам в каком смысле? И тогда начинается простор телесным страстям. Так? Он пишет дальше. А дальше вот что. Излишество, знаете, некоторые начинают морить себя там голодом, еще чем-нибудь. Излишество их делает людей подобными бесам и способствует усилению душевных страстей. Каких? Прежде всего, тщеславие. Ну, я же пощучу, знаете как? Не то, что вы. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Оказывается, излишество, чрезмерность, то есть, делает человека подобного бесам. И с необыкновенной силы развивает душевные страсти, тщеславие, гордыню, зависть, самолюбие, самомнение, лицемерие. Видите, оказывается, во всем нужна мера. Недаром отцы говорили, все без меры от дьявола. И поэтому отцы говорили, отцы, я на них ссылаюсь, они же высшие авторитеты, высшие из добродетелей – это рассудительность. Это рассудительность. Это высшие из добродетелей, которые совершенно необходимы всегда в нашей жизни. Ну, теперь вы поняли, что такое пост, правда? Я еще не понял, правда. Ну, потому что говорят, что это проверяется только опытом, правда? Ну, я пока еще не занимался опытом, но, надеюсь, еще я займусь. Не беспокойтесь, вот так. Ну, а вы-то занимайтесь. Вам надо экспериментировать. Вот так. Ну, хорошо, я больше не буду, потому что уже почти там час говорю. Никогда не давайте свободу слова профессорам. Слышите? Вот так.
Меня Евангелина зовут. У меня такой вопрос. А как же тогда постятся монахи? У них пост вот сегодня, например, горячая пища без масла. Вчера было сухоядение. То есть как они тогда... Новоначальные монахи, то есть, допустим, не профессионалы.
Ну да, да. А монах это кто? Знаете, монах это кто?
Монахи-подвижники? Да ну что вы, я таких еще даже и не встречал. Я вчера монаха, знаете, так великолепно, в таких облачениях, там, сверкающие ризы, все это, шикарные автомобили, все автомобили. И что, и они не едят? Да ну не верю.
Не смешивайте, пожалуйста. Одно дело – тот устав, который когда-то был создан и который, может, для некоторых имеет какое-то определенное значение, когда живут в замкнутом пространстве монастыря. Вы знаете, монашество – это своего рода оазис или теплица, в которой действительно в теплице можно вырастить даже в наших условиях прекрасные цветы. Но не вздумайте открывать эту теплицу. Холодный ветер тут же все погубит. Монах, вышедший из кельи, уже не вернется в нее тем же, каким вышел. Монах – это тот, кто действительно отрекается от всех связей, максимально, насколько это возможно, с тем, что мы назвали миром. И все основное, вся основная его деятельность именно заключается в том, чтобы в конце концов научиться молиться. Вы знаете, мы никто не умеем молиться. Ну, никто просто. Это просто поразительное какое-то, что происходит. Молиться, научиться. Мы только начали читать молитву и уже улетели. Не знаю куда. Кто куда улетает? Научиться молиться. Молитва без внимания, пишет Игнатий Брянчанин, это не молитва. Она мертва. Это бесполезное, душевредное. Слушайте, молитва. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Молитва? Душевредное? Пустословие? Вы слышите? Мы так легко говорим, помолитесь. Что это такое? Вы знаете, на ученых конгрессах, настоящих ученых, там первым долгом выясняют, что значение тех понятий, которые я буду употреблять в своем докладе. Так вот, в данном случае, молитва, что это такое? Что это такое? Чтение, да? Можно простоять час, два, три за богослужением и не помолиться. Молитва без внимания, повторяю, не молитва, это не мои слова, он пишет. Это не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная. Вы слышите, вот это поразительно, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Это молитва, да? А что же такое молитва? Так вот, монашество как раз заключается в том, что все от всего человек должен максимально отойти от всех земных забот. Они не вступают в брак. Они не вступают ни в какие мирские, знаете ли, ну, дела. Живут вот, небольшой общины, закрытые от всех, чтобы хоть немного прийти в себя. Потому что мы как сумасшедшие же. Мы же, простите, как сумасшедшие. Она все время крутит во, во все стороны. Хоть остановиться. Надо научиться молиться. Никто не учится молиться. Никто, вы понимаете? Вот беда-то страшная. Так вот, значит, устав был составлен, составляли эти уставы в тех условиях, когда монахи действительно были, жили в этом замкнутом пространстве, когда действительно все внимание они уделяли чему? Вот этому научению, молитве. Потому что без молитвы нет монашества. Серафим Саровский прямо говорил, монах, который на самом деле не умеет молиться, это черная, зловонно дымящаяся головешка. Как вам это нравится? Головешка. Но то дымит зато. Вот, вот в чем дело-то. Поэтому вот для кого это составлены эти вещи, да. Верно. Ну что же, в монастырях было, может, в какой-то степени есть и сейчас, кое-где это такой рацион, рацион, скажем так. Ну, есть, ну что же. Но это само по себе, без главного, может ничего не дать.
А как мирянам быть? У нас же вообще условий особо мало.
Нет, ну а мирянам, да. Ну, конечно, миряне, конечно, не могут... не могут следовать этому уставу. Конечно, не могут. Но в данном случае требует наложить разумные ограничения на свой образ жизни. Если говорить о нас, то ну, хотя бы этот несчастный телевизор выключить. В этот интернет не лазить хотя бы. Вот что. Потому что без этого, если мы будем там сидеть, то у нас в голове так Бог знает, что и будет в душе. Это же буквально отравляет всю душу. Только заберись в интернет. От этого. Это очень важно. Телевизор, интернет, вот, там, ну, другие развлечения какие-то. И в пище, то надо смотреть, чтобы поступить, с кем-то посоветоваться, с каким-то священником, там, если есть.
разумным священником посоветоваться. Ограничения надо ввести. Кому что? Некоторых ограничений. На мясо, например. Он есть весь пост мяса, например. Другие, например, да, едят, допустим, рыбу там только суббота-воскресенье, да, или там или молочные едят. Суббота-воскресенье, прочие дни не едят. Другие, может быть, и это даже сокращают. Вот. Касается также это определенного момента и супружеских отношений. Опять тоже налагают какие-то границы определенные. Вот. Потому что учтите, что уставы создавались монахами и применительно к монашеской жизни. А у нас для мирян требуются определенные коррективы. Требуются коррективы. Но они должны быть разумными, а не безумными. Вот так. А вот что такое разумное, это уже требует обсуждения.
Мы недавно были в Черногории. У нас там была академия в Черногории, Михольская Превлака. Да, там была академия православная. И у них тоже привычно, что они сидят на службе. Угу. Ну, там монашество, все-таки мы были именно в мужском монастыре. И, с одной стороны, мне сначала это удивило, ну как так сидят, мы все русские стоим. А потом как-то мы уже привыкли, у нас постоянно службы были, и я присела и такая, а мне молитва-то лучше идет, это от лукавого? Или вот почему-то мне не показалось в этот момент, что я хуже молилась, мне показалось, что мне наоборот даже больше сосредоточения идет в молитве.
Вы знаете, это, конечно, когда как, так? Но я говорю об общем направлении. И знание вот этого принципа, что если будем стараться в хороших, так сказать, удобных, особенно в кресле приятном, так, и слоновой кости я всегда требую, не меньше, да, и помолимся. Слышите, вот в чем дело. Я говорю о направлении процесса. Очень жалко, что западные христианцы, особенно протестантизм, сейчас и католицизм одно и то же, всю духовную жизнь свели к тому, чтобы ничем не мешать ветхому человеку в человеке. Знаете, что такое ветхий человек? Это мир, то есть мирское начало. Ничем не мешать. Докатились, вы знаете, даже до чего. Например, ну, у протестанта вообще постов нет. Отменили. Самое главное, о любезном для всех лукавом владыке. Ну что, вы его тоже отменили, это посты. У католиков сейчас уже дошли до того, что пост перед причастием, а целый час. Можете представить, кто это вынесет? Какое жвачное животное может вынести, чтобы целый час не пожевать? Вы слышите, куда идет? А о прочих вещах и речи даже не идет. Ну что вы? Идет процесс так называемого омерщения. Как вот сегодня мы начали лекцию с этого, с понятия «мир», «мирской», вот идет процесс омерщения. То есть ничем не мешать нашему вот этому вот мирскому началу, ничем не мешать, ни в пище, ни в увеселениях, ни в развлечениях, ни в посте, ни в чем. Это тенденция, вот она какая, свести религию на уровень просто какого-то культурного аспекта нашей жизни. Это что? Один из культурных аспектов. Вот так. Это печально тогда. Это печально тогда бывает. Вот. Поэтому, а так почему же? Может такое случиться? Я устал, действительно. Я могу сесть, и, может быть, даже я помолюсь. Может быть. Это, конечно, может такое быть. Конечно.
Алексей Ильич, здравствуйте, братья и сестры, здравствуйте. Хотела спросить, но такой, это третий пост моей жизни, и такой насущный вопрос, вот, первая неделя поста была достаточно такая насыщенная, да, и получается, каждый день ты был на богослужениях, кроме, наверное, пятницы. И следующей неделе, получается, я посчитала, но недели 3 или 4 будет как будто бы такой лайт-режим, ну, как будто бы ты не знаешь, на что делать упор до Марьиного стояния. Ну, кроме там родительских суббот, да, сейчас будет каждую неделю родительская суббота. Ну, вот как, по вашему мнению, правильно с пользой провести вот, ну, я даже не знаю, не то, что весь пост, а вот как будто бы последние недели, первая неделя, они очень насыщены, а середина как будто бы, ну, не знаю, понятно, непонятно объясняю, вот как так?
Ну, это действительно, так это все это чувствуют, что особенно ощущаем мы Великий пост первую неделю, когда действительно после всего этого вдруг немножечко погружаемся в атмосферу богослужения, церкви и хоть какой-то молитвы. Ну и страстную, когда понятно, там особое напряжение. Это верно, это многие переживают. Это многие. Но все зависит от образа жизни. Человек работает или учится, или еще какие-то у него обязанности. Это нельзя просто так решить. Это применительно к каждому конкретному человеку. Кто работает, он же не может ходить на богослужение, допустим, по утрам, правда же? И вечером опять надо смотреть, смотря какое положение там, семейное положение и прочее. Эти вопросы нужно решать, ну, с каким-то, ну, разумным человеком, священником, например, если у вас есть такой разумный человек, посоветоваться с ним, как быть. Но вы правы, это верно. Первый и последний ощущается особенно. А середина как-то оказывается довольно пустоватой. Да, это верно.
Ой, здравствуйте, у меня вот такой вот вопрос. Немножко, может, не по теме, но может ли называться богословие все-таки наукой?
Я вам скажу так. Все зависит от того, что мы подразумеваем под богословием. Иоанн Весельщик говорил, совершенство чистоты есть начало богословия. Совершенство чистоты. Какой чистоты? Чистоты души, чистоты ума. От всякой грязи, от страстей. Вот что такое называли они истинным богословием. Потому что слово, если перевести по существу, греческое слово «теология», «теос» – это Бог, или «феос», «теос», так? «Логос» – вторая часть слова, к вашему сведению, имеет около сотни значений. Переводчики наши сделали так, взяли самое первое значение – слово, и отсюда получилось богословие. На самом деле слово «теология» означает, если уж по существу говорить, богознание, богопознание. Вот что такое. А богопознание, познание Бога достигается каким образом? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот. И это, я вам скажу, святые отцы называют, этот путь познания Бога они назвали наукой из наук, искусством из искусств. Понимаете? Вот как назвали. Вот. Но эта наука какая? Это наука внутренней духовной жизни. Беда происходит какая? Когда мы эту внутреннюю духовную жизнь подменяем внешним изучением. Какие свойства у Бога? И сейчас мы вам наговорим 40 бочек арестантов. Да. Какие там есть всякие теории, происхождения, чего только нет. Так сказать, очень много вот этих внешних вещей, которые можем все запомнить, просто запомнить. И это называем богословием. Вы знаете, при таком богословии можно быть атеистом. Я вам зачитаю по вашему вопросу. Зачитаю. Науки есть, академии есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех, да и только. А случись с этим богословом какая напасть, и оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос. Не выдумка ли это? Не были ли подобной мифологической? Какого света ожидать от этой тьмы? Истинное богословие – это вот внутренняя жизнь человека по тем началам, по тем законам духовной жизни, о которых только пишут вот святые отцы. А это внешнее изучение на память всяких этих вещей может не только ничего не дать человеческой душе, а может, напротив, привести к полному неверию. «Мед, о бред, яшь умеренно, да никак упресыщен, изблюеши». Вы знаете, почему революция произошла? 1917 году. Вот по этой причине. Почитайте святых отцов, что они пишут об академиях и семинариях перед революцией. Вы знаете, что было, что творилось? Стреляли в ректоров, в инспекторов. Что вы? Вы только почитаешь? Почитайте хотя бы Вениамина Федченкова из «Пережитых чужих». Это кошмар какой, что это произошло. А уровень вот этого богословия внешнего, то есть знания истории, знания канонов, знания догматики, все было очень высокий. Очень высокий. А что было на самом деле, что со студентами даже творилось, с людьми? Вы знаете, какой я эксперимент однажды провел? Пришел на лекцию, студентам говорю, немедленно представить мне сюда господина беса. Ну, студент духовной школы, что им стоит? Они его приволокли тут же. Я говорю, а теперь проведем экзамен у него сейчас. И начал проводить экзамен. Я говорю, вы слышите? Догматику паршивец, все знает. Священное Писание наизусть. А, святых отцов, Господи, да как будто с ними встречался. Все каноны, всю историю. Бес-то православный. Ну, давай помолимся, господин бес. Вот тут-то и произошла трагедия. Громы, молнии, дым. Бес исчез моментально. Я говорю, ну вот так, господа студенты, видите, все знает. И когда я бесу сказал, ты веришь? Он ехидно только улыбнулся и говорит, это вы верите, а я знаю это все. И остаюсь бесом. Теперь помнишь, что такое богословие? Вот так. Даже будьте осторожны. Знать внешнее надо? Надо. Да, это нужно. Нужно знать эти внешние знания. Но надо прекрасно понимать, что это еще не богословие. Поэтому я называю это теологией. А богословие – это наука из наук, искусство из искусств, художество из художеств. И оно касается внутренней моей жизни. Прежде всего, борьбы с помыслами, которые во мне, борьбы с желаниями, которые во мне, борьбе с тем отношением к другим людям, которые во мне, никто не видит, это же никто не видит, все во мне. Приучение к молитве, все во мне. Вы слышите? Духовное. Разве дух можно видеть? Это все во мне. Слышите? Вот оно, где суть. Здесь находится Царство Божие. Вот это и есть наука, богословие. Ну, хорошо. Благодарю вас. Всего вам доброго.